Сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новости в расследовании дела о катастрофе Як-42 под Ярославлем в прошлом году. Отказ властей в проведении оппозиционного сбора «Поле свободы» в Подмосковье. И в Германии общественная дискуссия о трудностях пенсионной реформы. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке». Большая часть, конечно, посвящена теме предвыборного съезда Демократической партии США. В этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сегодня сообщил о том, что по делу об авиакатастрофе самолета хоккейного клуба «Локомотив» предъявлены обвинения бывшему заместителю генерального директора компании «Як-сервис» Вадиму Тимофееву. По данным следствия, экипаж был допущен Тимофеевым к полету в нарушение правил безопасной эксплуатации авиатранспорта и на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов. Завтра в Ярославле в годовщину трагедии пройдут траурные мероприятия. В эти минуты новый состав «Локомотива» проводит свой первый матч в континентальной хоккейной лиге против Новосибирской «Сибири». Над этой темой сегодня работал мой коллега Михаил Соленков.
Заявление официального представителя Следственного комитета сделано накануне годовщины авиакатастрофы у Ярославского аэропорта Тунышна. Следователи, изучив материалы дела, пришли к выводу, что помимо нарушений в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета, пилоты были допущены к рейсу сотрудниками Як-сервис с грубейшими нарушениями правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная, что летчики не прошли необходимое обучение по управлению данным типом воздушного судна и, в частности, по правильному распределению обязанностей между членами экипажа воздушного судна. Но вопиюще выглядел установленный следствием факт, что допуск командира был оформлен на основании сфальсифицированных документов, а второй пилот вообще не окончил переобучение на самолет Як-42. И, соответственно, оба они вообще не имели права выполнять самостоятельный полет.
Маркин добавил, что бывшему заместителю гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як-сервис» Вадиму Тимофееву предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Уголовное дело в отношении Тимофеева будет выделено в отдельное производство, а действиям членов экипажа будет дана правовая оценка. 7 сентября исполняется год со дня авиакатастрофы под Ярославлем. Пресс-атташе хоккейного клуба «Локомотив» Владимир Малков рассказал в интервью «Радио Свобода», какие официальные памятные мероприятия запланированы.
С 9 часов будет литургия в Успенском соборе, панихида по погибшим. Потом родственников перевезут на Леонтьевское кладбище, где покоятся наши 14 мальчишек. Там сделан мемориал, поставлен каждому из ребят памятник, и сделана стена, большой крест, и на этой стене портреты всех 37 членов команды «Локомотив». В 7 часов на арене также будут мероприятия памяти ребят, будет установлена звонница, поднимется майка «Локомотива», и потом будет сыгран матч ветеранов СССР и Канады, которые приедут в наш город почтить память погибшей команды «Локомотив».
После авиакатастрофы руководством хоккейного клуба «Локомотив» было принято решение сняться с первенства континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне команда возвращается в КХЛ с новым тренером и новыми игроками.
Летом началось формирование команды. Был приглашен тренер американский Том Роу, известен тоже по работе с молодыми ребятами за океаном. Приглашены топовые известные игроки российские, такие как Виктор Козлов, Алексей Калюжный, игрок сборной Белоруссии. Приглашены два канадских игрока, приглашены игроки сборной Финляндии, Швеции. То есть, как положено, 5 легионеров, они у нас заявлены. И также молодые ребята, которые в прошлом году проявили себя, они тоже сейчас же в составе.
Сейчас как ребята летают на игры и предъявляются ли какие-то, или будут ли предъявляться в этом сезоне особые требования к безопасности полета со стороны конкретно хоккейного клуба «Локомотив»?
Для безопасности делается все на очень высоком уровне. Это тщательный подбор перевозчиков и тщательный подбор авиационных средств.
Президент фонда партнер гражданской авиации Олег Смирнов после авиакатастрофы одним из первых предположил, что экипаж был допущен к полету не по правилам. Смирнов предлагает следователям проверить еще одну версию крушения Як-42.
Я хотел бы услышать от прокуратуры еще один момент. Мы, профессионалы, хотели бы услышать, а не было ли давления на командира со стороны эффективных, в кавычках, менеджеров, которые в условиях дефицита летного персонала всячески пытаются подогнать ситуацию искусственно, чтобы было кому сесть за штурвал, кому было лететь и выполнять коммерческий рейс. Вот не было ли такого давления? Сейчас это у нас, к сожалению, не исключение, а правило, что авиакомпанию возглавляет абсолютно некомпетентные в авиационном отношении люди.
Эксперт Комитета Государственной Думы по транспорту, юрист Виталий Бордунов, говорит, что и сегодня у многих российских авиакомпаний прибыль на первом месте, а безопасность полетов на втором. В рейтинге Международной ассоциации воздушного транспорта страна занимает одно из последних мест.
Это говорит о общей атмосфере гражданской авиации сейчас, когда такой попустительский, примеров много, и случаи под Петрозаводском то же самое говорит. Что-то у нас не ладится с дисциплиной тех, кто руководит компанией. За всем этим стоит погоня за прибылью. Давай, скорее, как-нибудь. Вот и в конечном итоге мы получили результат по уровню безопасности полетов. И это ИАТовская фиксация. Россия на одном из последних мест, позади нас самые бедные страны. У нас многое того, что было раньше, в советское время, хорошего и правильного по контролю за состоянием безопасности, это все с корнем уничтожено. У нас же были общественные контролеры, специалисты уже проработающие, но получалось выполнять вот такую надзорную функцию от имени. Сейчас этого нет.
А почему?
Сейчас этот вопрос уходит в наши дикие представления о смысле капитализма. Главное – прибыль.
Но все-таки уточняю, потому что есть же большие авиакомпании, которые заботятся и о том, какого качества у них пилоты, самолеты.
Есть такие. В Аэрофлоте, кстати, могу сказать, очень на высоком уровне поставлены дело, потому что они в свое время разработали программу обеспечения технической безопасности полетов. Причем пришлось приложить массу усилий для этого. И были внутри самой компании масса противников, говорят, что да вы что, такие деньги? Понимаете, это своеобразие русского экономического мышления. А когда эту программу внедрили, то подсчитали и поняли, что техническое состояние нормальной безопасности полетов окупается. До многих компаний это не доходит.
Вы же являетесь еще экспертом комитета по транспорту Госдумы. Наверняка, как эксперт, вы все это рассказываете людям, которые заседают в парламенте. Может быть, на таком уровне какие-то решения нужно принять?
Правильно вы говорите. Надо, чтобы Госдума обязала Минтранс что-то в этом направлении делать. Но у нас своеобразное отношение исполнительной власти с Госдумой. У Минтранса такая высокомерная позиция. Им все известно, их все устраивает. И когда начинают говорить, что вот есть проблемы с безопасностью полетов, мы это все решим, и на этом все. Чем это закончится? Закончится тем, что наши компании не будут пускать за рубеж. И правильно будут делать.
Самолет Як-42, на борту которого находились 37 хоккеистов и 8 членов экипажа, разбился при взлете с Ярославского аэропорта Тунышна 7 сентября. Выжили два человека. Хоккеист Александр Галимов и член экипажа Александр Сизов. Но 12 сентября Галимов скончался в больнице. В ноябре 2011 года Международный авиационный комитет заявил, что к авиакатастрофе привели неправильные действия экипажа. В частности, неправильное использование тормозов. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы, касающиеся внутренней международной политики. Путин высказался по самым разным темам, от дела «Путь сираю» до ситуации в Сирии. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу двух гражданских исков к осужденным участницам панк-группы «Пусси Райот». Заявители требуют взыскать с девушек 30 тысяч рублей, заявляя, что панк-молебен в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства. На 7 сентября назначены слушания по существу по еще одному аналогичному иску. А один из адвокатов девушек, Марк Фейгин, вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. 10 сентября он должен явиться в Следственный комитет. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора России Олег Митваль стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра подмосковных Химок. Сегодня же документы для регистрации кандидатом в мэры Химок подал исполняющий обязанности главы города Олег Шахов. Всего в мэры Химок официально выдвинулись около 20 человек, среди них лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. 25 военнослужащих погибли и 9 были ранены в результате взрывов боеприпасов на военном складе в центральной Турции. Турецкие власти не исключают, что это была диверсия курдских боевиков. Правительство Пакистана одобрило новый законопроект о борьбе с терроризмом. Теперь документ должен рассмотреть парламент. Согласно закону, финансирование террористической деятельности является преступлением. При кораблекрушении у западного побережья Турции погибли 58 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. На борту судна были нелегальные иммигранты. Как обычно в это время, я хочу отметить, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, блогами, видео, онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Участники оппозиционного гражданского форума «Поле свободы», запланированного на ближайшие выходные в Домодедовском районе Подмосковья, столкнулись с сопротивлением местных властей. Сегодня в администрации района им сообщили, что опушка леса, на которой активисты хотели разбить лагерь, является частной собственностью. Хозяин земли, в свою очередь, пообещал разогнать собравшихся силами сотрудников частного охранного предприятия. Организаторы форума «Поле свободы» уверены, что на них оказывают давление исключительно по политическим мотивам. С одним из них, Аркадием Бабченко, побеседовала наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Администрация сначала была абсолютно равнодушна. Ей было совершенно все равно, будем мы там, не будем. Мы туда уже ездили до этого, когда выбирали место. Мы туда приехали, нас там человек 10 было. Мы поставили палатки, там переночевали, выбрали это место, уехали. Нам понравилось. Мы подали заявку вот в администрацию. Ей было совершенно все равно. Проходит 2 недели, и там буквально за день, предпоследний день перед началом акции, объявляется вот этот человек, который говорит, что это все мое. Вы мне там вытопчите наши барские посевы, вы мне там поломаете лес. Все, мы вам не разрешаем сюда приезжать. Ну, я не знаю, может быть, это администрация 2 недели пыталась выйти на связь с этим человеком, или, может быть, все-таки это сделано специально в последний момент. А всегда все делается в последний момент, насколько мы знаем. Вот, чтобы не дать нам возможности как-то решить этот вопрос. Данных у меня нет, но выводы пусть делают каждый сам. Мы с собой привозим биотуалеты, весь мусор мы увозим, санитарную безопасность мы гарантируем, пожарную безопасность мы гарантируем, экологическую безопасность мы гарантируем, мы все гарантируем. Туристы приехали, поставили палатки, переночевали, уехали. В чем проблема? Mm-hmm. По нашим законам, у нас законы таковы, что этот хозяин теперь владелец заводов, газет, пароходов и всего Подмосковья имеет право подать в суд на заявителей акции и хотя бы там на те же самые издержки по ЧОПу с них потребовать, да? Поэтому будут решать, конечно, заявители. Но я думаю, что... То есть я не думаю, я практически уверен, что акция в любом случае состоится, и в любом случае она будет именно на этом месте. Это Евгений Архипов, когда он поехал в администрацию получать письмо, он поговорил с местными жителями там, и они ему сказали, что есть случаи, когда люди заходят в лес, натыкаются там на каких-то охранников, ребят в форме, ребята им говорят, что это частный лес, и если типа хотите собирать, дайте нам 100 рублей и идите дальше. А не хотите, мы вас сейчас отсюда выгоним. Все, мы подадим заявку в НАСА на Луну. Все, мы теперь точно поедем на Луну, там проведем акцию, потому что нас оттуда точно никто не выгонит. А если серьезно говорить, ну это полный бред, конечно. Но на 30 километров ушли в лес. Что еще надо? Отстаньте вы от нас. Ночью вокруг костра посреди леса хотим поговорить о политике. И то запрещают. Закон о митингах принят. Я сейчас пока не дошел ни до каких выводов. Я вот сам только перевариваю эту полученную информацию. Нахожусь, конечно, в несколько таком ошарашенном состоянии.
Напомню, что это был Аркадий Бабченко, с которым беседовал один из организаторов оппозиционной акции в Подмосковье, с которым беседовала Вера Володина. Мы продолжаем «Время свободы». Активистка женского движения «Фемин» Инна Шевченко, опасаясь ареста, покинула Украину и сейчас находится во Франции. О причинах ее бегства наш корреспондент Владимир Вахненко.
17 августа в центре Киева Инна Шевченко в окружении своих коллег и группы журналистов спилила бензопилой крест, установленный в память о жертвах политических репрессий. Таким образом, движение «Фемен» выразило поддержку участницам российской группы «Пусси Райт», которых в этот день судили в Москве за панк-молебен в храме Христа Спасителя. В связи с произошедшим киевская милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», и у дома Шевченко начали круглосуточно дежурить сотрудники службы безопасности Украины. Опасаясь ареста своей активистки, совет организации принял решение эвакуировать ее в Париж, рассказывает лидер и основатель «Фемен» Анна Гуцел.
Да, Инна Шевченко действительно покинула Украину, причем выезд был в стиле шпионских сюжетов. Приходилось вылазить через балкон, приходилось менять 8 машин, чтобы отвязаться от поста, который был за Инной, и садиться в другом городе на поезд, чтобы покинуть территорию Украины. Если бы мы жили в правовом государстве, мы бы остались на месте, мы бы дождались официальных решений по поводу акции нашей в поддержку Pussy Riot, и, конечно, ждали бы правовых решений. Но мы понимаем, что в Украине очень много зависит от политической воли тех или иных людей.
В организации настаивают, что Шевченко покинула Украину не только из-за давления СБУ, но и Русской Православной Церкви. После акции «Фемен» в России были спилены несколько крестов, и украинское женское движение заявило, что приветствует отважных кресторубов. Крайне негативно восприняли акцию «Фемен» осужденные участницы «Pussy Riot». Анна Гуцел продолжает.
Мы относимся к этому достаточно спокойно, потому что мы делали акцию, посвятили им, и, конечно, они вправе ее принять или отказаться. С другой стороны, в их акте в храме Христа Спасителя мы, как феминистки, увидели еще и главный месседж – это борьба женщин с религией. И наша акция, она задевала именно этот аспект их протеста. К сожалению, они его не поняли и не поддержали. Но это их право, так, точно так же, как и наше право именно так проводить наш протест.
В отношении представителей «Фемен» на Украине в общей сложности возбуждено 10 уголовных дел. Феминистки проводили свои акции и в России, Белоруссии, Италии и Турции. В ближайшее время они планируют открыть центр подготовки активисток «Фемен» в Париже, который, скорее всего, и возглавит бежавшая с Украины Инна Шевченко. Главный вопрос, который уже давно обсуждают эксперты – кто финансирует эпатажное движение? Сами девушки утверждают, что живут на пожертвования своих попечителей, в частности, издателя газеты «Киев-Пост», американца Джеда Сандена и немецкого диджея Хельмута Хайера. Многие называют «Фемен» одновременно коммерческим и политическим проектом.
Сложно разделить бизнес и политику. Девушки вовремя поняли, что зарабатывать на политике в этой политизированной стране гораздо проще, чем на чем-то ином. И, соответственно, используют наши политические реалии для того, чтобы и зарабатывать тоже. Проект «Фемен», он где-то на грани политики и бизнеса. Бизнеса в нем чуть больше, чем в обычных политических партиях.
Считает директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду в ожидании выступления Билла Клинтона на съезде Демократической партии многие комментаторы продолжали обсуждать речь супруги президента Мишель Обамы, с которой она выступила накануне вечером. Алан Давыдов попросил прокомментировать события съезда известного политолога, профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера.
Одним из заметных событий съезда стало выступление на нем супруги президента Мишель Обамы. Профессор Зелицер, как вы оцениваете эту речь? Я считаю ее успешной. Мишель Обама много рассказала о своем муже, и не столько о том, почему он ей нравится, сколько о том, что демократы должны поддержать его переизбрание. Но ни речь первой леди, ни речь самого президента, ожидаемая в четверг, еще не являются достаточным условием для победы на выборах. Это лишь часть общей стратегии и широкомасштабной кампании. Вы пытались сравнить речи первой леди Мишель Обамы и Энн Ромни, супруги республиканского кандидата в президенты, которая выступила на съезде республиканцев на прошлой неделе? Думаю, что в этих выступлениях больше различий. Энн Ромни говорила о своем муже не столько как о политике или о стороннике определенного политического курса, как о человеке. В речи же Мишель Обамы доминировала политика. Она не стала углубляться в человеческие качества нынешнего президента, учитывая, что по результатам опросов общественного мнения он по этому пункту опережает своего соперника.
фраза.
В среду вечером на съезде демократов выступил бывший президент Билл Клинтон. В чем, по-вашему, значение его появления на съезде? Очень важно то, что Билл Клинтон остается для демократов одной из наиболее эффективных фигур в их политических кампаниях. Судя по самым первым откликам демократов, они сочли его выступление в среду вечером блистательным и оправдавшим их ожидания. Бывший президент бросил серьезный вызов Митту Ромни и всем республиканцам. Другой момент. Поддержка Клинтона помогает Обаме вернуть в свой лагерь тех, кто проголосовал за него в 2008 году. Затем разочаровался. Клинтон посылает сигнал консолидации демократической партии. Известно, что демократы, сославшись на вероятность сильной непогоды, перенесли запланированное на четверг выступление Барака Обамы с открытого стадиона в закрытое помещение, где места для зрителей будет намного меньше. Критики президента рассматривают это как повод скрыть более скромную, чем ожидалось, явку его поклонников. По-моему, капризная погода в данном случае как раз на пользу Обаме. Она словно призывает его не уповать на прошлое, не впадать в иллюзии, ностальгируя по 2008 году, когда Обама собирал полные стадионы. В условиях неопределенной экономической ситуации выступление президента в более скромной аудитории можно рассматривать как более уместное. Так прокомментировал ход Национального съезда Демократической партии Джулиан Зелицер, профессор Принстонского университета.
Партийная программа демократов, утвержденная во вторник, в среду неожиданно превратилась в объект громких дебатов и ревизии, потребовавшей повторного голосования. Предвыборные программы партии давно превратились в формальность. Об этих документах вспоминают в предсъездовскую неделю, когда собираются комиссии для их разработки, а после голосования забывают на ближайшие 4 года. Однако на этот раз республиканские оппоненты не позволили руководству Демократической партии положить свежепринятую программу на полку. Критики обратили внимание на два заметные расхождения новой и прежней программ Демократической партии. Из международной части, одобренной во вторник программы, был исключен традиционный тезис и Демократической, и Республиканской партии о том, что Иерусалим является столицей Израиля, и исчезло всякое упоминание Бога. На первую критику комментаторов из республиканского лагеря демократы ответили, что программные тезисы не имеют директивной силы, президент волен вести политику, основываясь на своих собственных представлениях. Но в среду председательствующий на съезде внезапно предложил делегатам проголосовать за новую версию программы, где упоминается и Иерусалим, и Бог. Следом, под заметный гул недовольных, он объявил о том, что поправленная программа одобрена. По словам организаторов съезда, поправки отражают взгляды Барака Обамы, но, как соглашаются многие наблюдатели, инцидент с партийной программой дал республиканцам возможность по меньшей мере подпортить партийное торжество оппонентов. Пресс-секретарь Митта Ромни заявил, что республиканский кандидат всегда настаивал на том, что Иерусалим является столицей Израиля. А на исключение демократами из своей программы упоминания Богом данного человеку потенциала отреагировал сам Ромни. Это заставляет говорить о партии, которая теряет точки соприкосновения с большинством американцев, заявил республиканский кандидат в президенты. Республиканцы ухватились за вопрос о статусе Иерусалима в надежде переубедить хотя бы небольшую часть избирателей евреев, составляющих значительный процент электората в критически важном для исхода выборов в штате Флорида. На прошлых выборах они в основном проголосовали за Барака Обаму, но в его президентство американо-израильские отношения были прохладными, и республиканцы считают, что отношения с Израилем – явное слабое место президента Обамы. Громкую критику вызвало и еще одно положение программы Демократической партии, от которого, впрочем, демократы не отказались. Это поддержка права женщин на аборты. Республиканцы настаивают на том, что эта поддержка не ограничена. Президент выступает за аборты на любой стадии беременности. На мой взгляд, это удивительная позиция, которая чужда большинству американцев, заявил председатель республиканской партии. Демократы отвечают на это, что республиканцы увязли в дремучем прошлом, отказывая женщинам в праве на аборты, даже если они стали жертвами насилия, как и отказывая в правах американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. У микрофона Александр Гостев. Время напомнить коротко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы, касающиеся внутренней и международной политики. Путин высказался по самым разным темам, от дела «Пусть сирают» до ситуации в Сирии. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу двух гражданских исков к осужденным участницам группы «Пусть сирают». Заявители требуют взыскать с девушек 30 тысяч рублей, заявляя, что панк-молебен в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства.
Один из адвокатов осужденных участниц группы Pussy Riot, Марк Фейгин, вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Защита активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, обжаловала приговор. 25 военнослужащих погибли, 9 были ранены в результате взрывов боеприпасов на военном складе в центральной Турции. Турецкие власти не исключают, что это была диверсия курдских боевиков. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора России Олег Митваль стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра подмосковных Химок. Сегодня же документы для регистрации кандидатом в мэры Химок подал исполняющий обязанности главы города Олег Шахов. Всего в мэры города официально выдвинулись около 20 человек. Среди них лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, поддержанная представителями разных оппозиционных течений. Регистрация кандидатов завершится 22 сентября, сами выборы назначены на 14 октября. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Жантору Садыбалдиева на должность главы правительства страны и утвердил состав кабинета министров. Европейский Центробанк сегодня должен объявить о начале покупки гособлигаций Италии и Испании, банки которых пострадали от долгового кризиса в еврозоне. Мы продолжаем «Время свободы». Бизнес и зарубежная собственность старых знакомых российских чиновников продолжают интересовать оппозиционных политиков и прессу. Журналист Владимир Иванидзе выяснил схему приобретения собственности во Франции основателем дачного кооператива «Озеро» Владимира Смирнова. В этом кооперативе в начале 90-х Владимир Смирнов оказался вместе с Владимиром Путиным. С Владимиром Иванидзе побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В кооперативе «Озеро» было несколько человек, все они сегодня прекрасно себя чувствуют. Но, конечно, знаковой фигурой остается Смирнов Владимир Алексеевич. Он был председателем, он был учредителем. Охрана, которая охраняла дом Путина и других, принадлежала ему, компания, которая охраняла. Он значим еще и потому, что, если вспоминать историю расследования Салье, то когда Путин ссылался на Германию, ну, рассерженным депутатом, когда он перед ним выступал, и ссылался на Германию, откуда он будет завозить огромное количество продуктов питания и многого другого, то речь шла именно о компании Смирнова, который уже тогда был как бы инсталлирован в немецкую группу, назовем так, интересов. В 91-м году Путин встречался именно со Смирновым в Германии и с другими лицами.
А если перейти к 2000-м, после того, как Владимир Путин стал президентом?
Это известно всем исследователям. Господин Смирнов тут же объявился в Москве, сразу же возглавил одно из управлений, управление делами президента. Дальше господин Смирнов возглавил Технобэкспорт, главного поставщика топлива для атомных электростанций, и не только топлива, но и многого другого. Технобэкспорт был включен в крупнейшую сделку по трансформации извлекаемого из атомных боевых зарядов плутония и урана в переделку в топливо для электростанций. Все это финансировалось американцами, там контракт был около 20 миллиардов долларов. Там было много всякого. В конце концов, отчасти из-за этого сел бывший министр Адамов. Сел в тюрьму, я имею в виду. Кроме контроля по этой сделке, крупнейшей, Смирнов занимался еще приобретением источников уранового сырья, в частности, в Казахстане. Технобэкспорт, по сути, трейдинговая компания. И он потихоньку начал ее превращать в компанию владельца таких активов. Потом в 2007 году Путин, по-моему, издал специальный закон, даже распоряжение, по которому создавалась вертикально интегрированная компания под Росатом, естественно, но тем не менее, куда вошли все эти активы, и в том числе и ТВЭЛ, и Технобэкспорт. А Смирнов стал советником президента этой компании. С этого момента он, правда, исчезает. Кто ничего не знает о нем, где он. И что он? Единственное, у него был, опять же, свой бизнес, это Национальный космический банк и несколько компаний, которые очень активен в том, что называется военно-промышленный комплекс. Я не знаю, какие объемы недвижимости или владения у него в Германии, потому что в Германии у него было несколько компаний. А что касается, например, Франции, то здесь никаких сомнений быть не может. Еще будучи руководителем важнейшей государственной компании, важнейшей области атомной промышленности, господин Смирнов совершенно спокойно приобрел себе квартиру за 1 000 000 евро с видом на Монако. Если вы посмотрите на сам город Монте-Карло, в середине начинается граница с Францией. Так вот, сразу за этой границей и находится квартира господина Смирнова и его супруги Дроздовой. Конечно, скромно. Я думаю, он мог бы приобрести что-то серьезное. Я подозреваю, что так и есть, но просто проблема в том, что очень трудно идентифицировать владельца, поскольку существует система покупки забавная. То есть берутся компании или создаются даже компании, скажем, в Лондоне или в Люксембурге, которые начинают целую цепочку создания компаний других. Или офшоры создают компании в Лондоне, и затем эти компании начинают приобретать недвижимость во Франции. Какая-нибудь подставная фигура, которая является управляющим, назначается по документам. А затем приходят инвесторы из России и неожиданно либо через помощь этим компаниям финансовую, либо через инвестиции. В конечном итоге они становятся владельцами. И единственная проблема, что если они хотят жить в прекрасной квартире с видом на княжеский дворец Монако, то есть определенные юридические условности. Нужно указывать свой телефон, адрес, нужно вступать в какие-то юридические отношения, скажем, получать письма, иметь зарегистрированный адрес, даже если ты не платишь налоги и не являешься резидентом Франции. Из-за этого приходится легализовываться. Что произошло с господином Смирновым и его супругой? Я думаю, что во Франции прекрасные условия создаются для таких людей, для Смирновых. Тайванчик покупал себе квартиру в 16-м районе Парижа. Искандер Махмудов покупает себе там квартиры и не боится, что его будут обвинять в принадлежности к русской мафии.
Напомню еще раз с журналистом Владимиром Иванидзе о зарубежной собственности старых знакомых высокопоставленных российских чиновников, и в том числе Владимира Путина, побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Встреча была для обоих случайная.
Грузинский акцент в русской культуре, вероятно, надо искать там, где появляются первые грузинские круги в России. Это военачальники, первопечатники, основатели Московского университета.
«Поверх барьеров» – передача «Грузинский акцент в русской культуре». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Продолжим программу «Время свободы» и постепенно перейдем к нашей рубрике «Мировая политика». В Германии активно обсуждается будущее пенсионной системы страны. Поводом для этого послужило обнародование отчета, подготовленного Министерством труда ФРГ. Из документа следует, что к 2030 году не менее трети немецких пенсионеров будут жить в бедности. Столь неутешительный прогноз эксперты связывают с последствиями пенсионной реформы, принятой в 2005 году. Она предусматривает, что, начиная с 2030-го, размер государственной пенсии в Германии будет составлять не 51% от среднего размера зарплаты, как сейчас, а только 43%. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Чтобы в будущем пожилые люди Германии не бедствовали, федеральный министр труда Урсула фон дер Ляйен предложила проект реформы, предусматривающий введение специальной дополнительной пенсии. Я думаю, что введение специальной дополнительной пенсии поможет избежать нищеты в пожилом возрасте многим жителям Германии, которые на протяжении десятилетий трудились, хотя и немного зарабатывали, но исправно платили взносы в пенсионный фонд. В случае реализации нашего проекта эти люди после ухода на пенсию будут получать 850 евро ежемесячно. Предполагается, что реформа будет осуществляться поэтапно. В первые годы каких-либо дополнительных затрат со стороны работника для получения в будущем этой пенсии не потребуется, а с 2018-го нужно будет платить небольшой специальный взнос. Я уверена, что люди, которые многие годы трудятся, хотя и немного при этом зарабатывают, должны в преклонном возрасте все-таки получать пенсию, а не так называемое базовое обеспечение в старости, которое, по сути, является разновидностью социальной помощи. У проекта пенсионной реформы, предложенной Урсулой фон дер Ляйен, есть немало противников, причем в рядах правящей коалиции, блока ХДС, ХСС и свободных демократов. Особенно резко критикуют министра политики, представляющие интересы молодого поколения. Урсулу фон дер Ляйен это не удивляет. Мне понятна позиция молодежи по данному вопросу. Она опасается дополнительного бремени, которое ляжет на спины налогоплательщиков. Ведь эта новая пенсия лишь частично будет финансироваться из пенсионного фонда, а в большей степени из налогов. Поэтому я считаю, что сейчас нужно всем сесть за стол переговоров и искать компромисс. Что же касается страхов по поводу дополнительного налогового груза, то куда дальновиднее, на мой взгляд, заинтересовать людей все-таки начать платить дополнительный взнос в пенсионное страхование, нежели спокойно наблюдать за тем, как они вместо пенсии будут обреченно подавать прошение о получении социальной помощи, которая, как известно, полностью выплачивается из налогов. Недовольны планами Урсулы фон дер Ляйен и представители оппозиции в Бундестаге, социал-демократов и зеленых, а также различных общественных организаций, выражающих интересы малоимущих слоев населения. О будущем пенсионной системы Германии рассуждает Мануэла Анакер, представитель общественной организации «Социальный союз ФАУДК», специалист в области социальной политики. Основная причина создавшейся ситуации – это последствия пенсионной реформы, принятой в 2005 году во времена правления канцлера Герхарда Шрёдера. Эта реформа предусматривает, что с 2030 года у людей, отработавших в Германии не менее 35 лет, государственная пенсия будет составлять не 51% от среднего размера заработной платы, как в настоящее время, а только 43%. Федеральное министерство труда сделало соответствующие расчеты и пришло к выводу, что тот, кто сейчас зарабатывает в месяц меньше 2500 евро до вычета налогов и страховых взносов, столкнется с бедностью. Его пенсия не будет превышать 688 евро. Это размер так называемого базового обеспечения в старости. И на эти деньги человеку нужно будет каким-то образом прожить. По мнению Мануэлы Анакер, для многих жителей Германии, всю жизнь проработавших, выплачивавших налоги и отчислявших деньги в пенсионный фонд, оформление в социальном ведомстве базового обеспечения в старости станет процедурой довольно унизительной. Чтобы получать этот вид помощи, нужно подать соответствующее прошение в социальное ведомство. Оно проверит доходы, узнает, нет ли у человека каких-либо иных источников существования, другого имущества, за счет которого он мог бы жить. Чтобы получить базовое обеспечение в старости, просителю нужно заполнить немало разного рода бланков. То есть придется преодолеть серию препятствий, прежде чем государство начнет начислять эти деньги. При этом Мануэла Анакер не считает, что план министра труда Урсулы фон дер Ляйен действительно поможет тем, у кого низкие доходы. Число людей, получающих в старости социальную помощь, растет и будет расти дальше. Это связано с тем, что в Германии слишком низкие зарплаты, соответственно, и пенсионные отчисления невелики. Конечно, в труд Германии должен оплачиваться совершенно иначе. А пока, например, медсестра или кровельщик, а это достаточно тяжелые профессии, получают в месяц меньше 2500 евро до вычета налогов. Это очень мало. Поэтому введение специальной дополнительной пенсии мало что изменит. Обещанные Урсулой фон дер Ляйен 850 евро получат немногие, а большинство людей с низкими доходами все равно вынуждены будут обращаться в социальное ведомство. Тем, у кого зарплата меньше 2500 евро до вычета налогов, можно посоветовать либо уже сейчас откладывать на старость, либо настроиться на то, чтобы подрабатывать по достижению пенсионного возраста. Такова, увы, реальность. По статистике, сейчас из 20 миллионов проживающих в Германии пенсионеров лишь около 2% сталкиваются с бедностью и получают дополнительную социальную помощь. Однако, уверены эксперты, число малоимущих пенсионеров в Германии будет уверенно расти, если меры, которые предпримут власти, не окажутся эффективными. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу «Russia Today», в котором ответил на вопросы, касающиеся внутренней и международной политики. Суд в Москве 20 сентября приступит к рассмотрению по существу двух гражданских исков к осужденным участницам группы «Pussy Riot». Заявители требуют взыскать с девушек 30 тысяч рублей, заявляя, что молебен в храме Христа Спасителя оскорбил их чувства. Один из адвокатов девушек из «Pussy Riot», Марк Фейгин, вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора России Олег Митваль стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра подмосковных Химок. Сегодня же документы для регистрации подал исполняющий обязанности главы города Олег Шахов. Всего в мэры Химок официально выдвинулись около 20 человек, среди них Евгения Чирикова. 25 военнослужащих погибли, 9 ранены в результате взрывов боеприпасов на военном складе в центральной Турции. А при кораблекрушении у западного побережья Турции сегодня же погибли 58 человек и десятки пропали без вести. На борту судна были нелегальные мигранты. Экс-президент США Билл Клинтон официально номинировал Барака Обаму в качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии на второй срок.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты «Радио Свобода» рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
«Дальний Восток. Жизнь на краю». Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Продолжим программу «Время свободы» и на время отойдем от политики, поговорим о живописи. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка трех художников-супрематистов Казимира Малевича и двух его учеников, чьи имена менее известны широкому зрителю. Это Илья Чашник и Николай Суетин. Все работы предоставлены зарегистрированным в Лихтенштейне в фонде «Сефирот», рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Хотя русские супрематисты прославлены во всем мире, и цены на произведения тех, кто при жизни терпел нужду и лишения, на аукционах бьют все рекорды, в последний раз в Третьяковке выставка, посвященная этой ветви авангарда, проходила в далеком 1987 году, вспоминает завотделом выставок галереи Нина Дивова.
Это тогда было похоже просто на какое-то сверхъестественное явление, поскольку это первая выставка, которую мы стали показывать авангардную. С тех пор увидеть в достаточном количестве произведений Чашника, Малевича и Суетина было сложно. Малевич стал востребованным за рубежом, и большинство его работ почти каждый год включаются в различные международные выставки.
Вы имеете в виду из вашего собрания большинство работ?
Из нашего собрания, да, да. Если говорить о коллекции, которую мы здесь показываем, то это действительно по наполнению, по качеству работ. Это одна из самых значительных коллекций, которые я знаю. Поэтому, когда обратился фонд «Сефирот» нам с просьбой организовать эту выставку, то, конечно, мы согласились. Правда, она проходила достаточно такую сложную экспертизу.
Не секрет, что русский авангард подделывают просто в промышленных масштабах. Особенно вдумчивая экспертиза понадобилась, чтобы в стенах крупнейшей российской галереи не экспонировались не только фальшивки, но даже те вещи, в подлинности которых специалисты усомнились.
Из предложенных работ Малевича первоначально наши сотрудники, в частности куратор Татьяна Горячева, сомневалась в некоторых вещах, которые, в общем, были отведены с выставки. И те, кто увлекаются авангардом, для них эта выставка настолько полная, хотя внутри каждого художника очень разные вещи. и разные по времени создания, и разные по их применению. Скажем, у Чашника вы можете и декоративных произведений найти какие-то работы, и самостоятельный супрематизм, который вообще никакого отношения ни к какому оформительскому делу не имеет. Мне кажется, что, во-первых, она вызовет интерес, потому что такого объема работ сейчас где-то посмотреть достаточно сложно. И тем, кто впервые знакомится с авангардом, благодаря достаточно большим аннотационным материалам, которые есть на выставке, ну, станет понятно, почему в это время работали так и Чашник, и Суетин, и что для них был Малевич, как их учитель.
В Лихтенштейне целая коллекция нашего авангарда оказалась, потому что это богатый фонд, или в силу каких-то исторических причин они оказались на этой территории?
Вы знаете, они оказались, ну, как бы вам сказать, наверное, не в Лихтенштейне. В Лихтенштейне находится этот фонд. Это совершенно не означает, что физически эти вещи находятся в Лихтенштейне, потому что очень много сейчас коллекций, которые имеют в том числе и западные названия. На самом деле учредителями этого фонда являются русские коллекционеры, которые хранят эти вещи иногда в Швейцарии, иногда в России, в разных местах. Поэтому это абсолютно не значит, что эти вещи, которые здесь, они вообще хоть раз даже бывали в Лихтенштейне.
В фонде Сеферот подтвердили, что их коллекция произведений искусства действительно хранится в Швейцарии, а владельцы предпочитают оставаться инкогнито. По большому счету это не важно. Главное, что посетитель выставки под названием «Нас будет трое», вглядевшись в композиции с геометрических фигур, где у всех трех художников любимыми цветами были черный, красный и белый, имеет возможность, как в музыке, ощутить вибрации ритмов. Этого достаточно, чтобы получить удовольствие, даже если ничего не знаешь о том, какими мистическими смыслами наделяли супрематисты свои абстракции. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Секретная служба расследует информацию о том, что республиканский кандидат в президенты Митт Ромни мог стать объектом необычного шантажа. В анонимном письме, полученном аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers, фирма, ответственная за составление налоговых деклараций Ромни, а также его предвыборным штабом в Теннесси, содержится требование перевести $1 миллион в ответ на гарантии не обнародовать копии его деклараций. Эти копии якобы были похищены из офиса фирмы. Столь серьезную ценность этим документам придает тот факт, что Ромни отказывается придать гласности своей декларации за последние 5 лет, обнародовав лишь данные о доходах и налогах за последние 2 года. По уверениям анонимов, они смогли скопировать эти документы из компьютерной базы данных аудиторской фирмы. И, как сообщается в доказательство, приложили к письму флеш-карту с копиями документов. Аудиторская фирма отрицает факт воровства документов, настаивая на том, что информация надежно защищена. Представители штаба Ромни отказываются комментировать это известие. Критики Ромни говорят, что из налоговых деклараций будет ясно, как кандидат в президенты с помощью разных способов скрывал свои доходы от налогообложения в США. После 2-летних судебных тяжб аризонский закон, предусматривающий необычные меры борьбы с нелегальной иммиграцией, был признан конституционным федеральным судом. Закон был принят 2 года назад легислатурой штата, пытавшейся сделать Аризону негостеприимной землей для тысяч и тысяч нелегалов из Мексики, которые, пересекая границу, оказывались в Аризоне и оседали в штате, создавая самые разные проблемы. Ссылаясь на неспособность федерального центра закрыть границу, штат решил своей властью наказать всех, кто нанимает на работу или оказывает различную помощь нелегалам, и среди других мер позволил полиции проверять иммиграционный статус задержанных, если у полицейских есть основания думать, что эти задержанные находятся в стране нелегально. Этот закон был тут же оспорен в суде Министерством юстиции, заявившим, что штат вторгается в сферу компетенции федерального правительства. Суд отверг этот иск. Судебная победа, впрочем, может иметь больше символическое значение, как принципиальное подтверждение судом обширных прав штатов. в то время как не исключено, что задержанные полицией нелегалы будут отпущены, поскольку право их задержания под стражей на основании нарушений иммиграционных законов остается за федеральными властями. Малоизвестный вирус может превратиться в международную проблему. В среду Министерство здравоохранения США направило официальные предупреждения властям 39 стран, чьи граждане прошедшим летом побывали в одном из самых известных американских национальных парков – Йосемитском парке в Калифорнии и могли заразиться так называемым «хантавирусом». С подробностями Владимир Морозов.
По данным Минздрава, под угрозой здоровья 10 тысяч человек, побывавших в национальном парке с июня по август. В их числе 2500 иностранных туристов. Хантавирус содержит кал, моча и слюна мышей. Человеку не обязательно до них дотрагиваться, достаточно вдохнуть воздух, содержащий вредные испарения. Они особо опасны в небольшом помещении, которое слабо проветривается. Доктор Марджори Макдоналл из Университета штата Нью-Мексико предупреждает, что к тем, кто успел вылечиться, болезнь может вернуться. Макдоналл основала группу взаимной поддержки под названием «Люди, пережившие хантавирус», члены которой делятся своим опытом на сайтах Facebook и Twitter. 29-летняя Дженнифер Беневит рассказывает, что сначала у нее заболела голова, начались боли во всем теле и температура поднялась до 40 градусов. Несмотря на интенсивное лечение, симптомы сильнейшего гриппа не проходили почти 2 года. Периодически температура повышалась, у больной 3 раза останавливалось сердце, она впала в кому. И хотя все это уже позади, остались постоянные боли, нестабильная работа почек, анемия, синдром посттравматического стресса и депрессия. Летом этого года в Йосемитском национальном парке произошла новая вспышка болезни. Погибли 2 человека, другие 4 инфицированы. Эти цифры не должны нас успокаивать, предупреждают врачи, и число пострадавших может оказаться в десятки, если не в сотни раз выше. Но парк находится в Калифорнии. Можем ли мы, кто этим летом в парке не бывал и кто живет за тысячи километров от него, скажем, в штате Нью-Йорк, считать себя в безопасности? Вот как отвечает на этот вопрос калифорнийский врач Лиса Эрнандес. В любом месте, где водятся мыши, вы можете заразиться. Дома, в гараже, в дровяном сарае надо как можно быстрее избавляться от этих грызунов. Если вы после долгого отсутствия приехали на дачу, все помещения надо тщательно проверить, вымыть и провентилировать. Врач предупреждает, что если симптомы гриппа не проходят, следует тут же показаться врачу. Простой анализ крови может выявить хантавирус. Вакцина и лечение от болезни пока не созданы, но чем раньше вирус обнаружен, тем больше шансов от него избавиться. Случаев передачи инфекции от одного человека к другому пока неизвестно. По данным Национального центра по контролю за болезнями, до конца прошлого года в США зафиксировано 587 случаев заражения хантавирусом. При этом более трети больных умерли.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы подробно поговорим о том, как во Франции и в России сейчас историки смотрят на 200-летнюю годовщину войны 1812 года. Будут и другие темы, не пропустите.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пусси Райт и узники болотные. С концертом или без.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов. Кремль заставил осетинские власти замолчать.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова о том, что мы знаем и чего не знаем про российскую школу.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».